Что такое высокочастотный трейдинг и почему это так интересно?
Все материалы на сайте blockchain24.pro можно прослушивать в аудиоформате.
Многие торговые стратегии кажутся прибыльными для трейдеров, но некоторые из них дают более весомое преимущество. Одним из таких примеров является высокочастотная торговля, хотя очевидно, что она может не подходить всем. В ходе интервью Георгий Черемовский, генеральный директор компании Vanda Fund, подробно рассказал о тонкостях высокочастотного трейдинга, а также о его главных действующих лицах, квантах-исследователях. Высокочастотный трейдинг, как и большинство торговых стратегий, пришел в криптоторговлю с фондового и валютного рынков. Как давно трейдеры используют его в операциях с криптовалютой и чем привлекателен данный метод? Также интересно, насколько высокочастотный трейдинг вообще применим в крипторговле? Что такое торговля на бирже, все примерно представляют. Есть какая-то акция или фьючерс, мы ее покупаем, продаем, разницу кладем себе в карман, это наша прибыль. В высокочастотной торговле мы пытаемся обыграть рынок за счет того, что мы быстрее большинства его участников. Если на рынке происходит крупная сделка, изменение цены, то мы реагируем на это в течение микросекунд, это гораздо быстрее, чем человек или какая-то неоптимизированная, неспециальная программа. Обычные, классические биржи типа Московской расположены во вполне конкретных дата-центрах. В этот же дата-центр, возможно, даже в соседнюю серверную стойку, можно поставить и свой супер-оптимизированный сервер, и все участники хефт-соревнования, конечно, так делают. В чем принципиальное отличие высокочастотного трейдинга от обычного? Какие у него недостатки? Можно ли считать высокочастотный трейдинг более рисковым или, к примеру, более сложным для освоения? Можно выделить следующие минусы. Сложность масштабирования. Высокочастотные стратегии эксплуатируют какие-то неэффективности рынка, как и любые другие стратегии, впрочем. Однако емкость неэффективностей, на которых живут хефт-фонды, весьма ограничена. То есть, например, если удалось создать стратегию, которая зарабатывает 100 тысяч долларов в месяц, то обычно невозможно заставить ее зарабатывать в 10 раз больше, просто увеличив объем торгов и используемый капитал. В этом есть значительное отличие от более долгосрочных стратегий. Техническая сложность. Для того, чтобы получать стабильные положительные результаты, нужно обладать глубокой технической экспертизой. Счет идет на микросекунды, и хефт-фонды сильно заморачиваются с оптимизацией железа и софта. Во времена, когда мы начинали, в 2014 году, игра была значительно проще, чем сейчас, а до этого, в 2008-2009, по рассказам наших коллег из других фондов, были вообще золотые времена. Так, например, у нас в Vanda Fund есть целая команда, которая занимается исследованием того, как можно быстрее получать маркет-данные. С приходом крипты, однако, снова стало жить легче, так как на рынке появилось много новых участников, а значит и торговых оборотов, а кроме того. Крупные игроки из классической финансовой индустрии все еще смотрят на крипту со скепсисом, из-за рисков и, возможно, из-за регуляции. Нестабильность рынка. У нас есть заезженная фраза про то, что высокочастотная торговля – это непрерывное соревнование, и это действительно так. Если забыть про биржевую комиссию, то торговля на бирже – это игра с нулевой суммой. Когда кто-то зарабатывает, его контрагенты теряют деньги. Когда стратегия стабильно зарабатывает, она зарабатывает на ком-то. Иногда это много ритейловых или институциональных участников, но не всегда, иногда контрагентами выступают один или два других робота, например. В таком случае, владельцы этих роботов рано или поздно их просто выключают, видя, что они теряют деньги. Конечно, это все догадки, потому что все заявки на бирже анонимные, но нам кажется, что эти догадки недалеки от истины. Если говорить о прибыльности данного метода, то можно ли сказать, что высокочастотный трейдинг более выгодный? Тут смотря с чем сравнивать, конечно. Но да, в высокочастотном трейдинге само классическое понятие прибыльности не очень осмысленно. Если посчитать это число, то оно будет феноменально, неправдоподобно огромным. Дело в том, что высокочастотные стратегии используют и могут использовать в принципе не очень много капитала. Условно из 100 тысяч рублей можно сделать 10 миллионов за месяц, или даже быстрее. Можете посчитать, сколько это процентов годовых. Только вот реинвестировать их не выйдет. Является ли высокочастотный трейдинг доступным для всех, или это привилегия ограниченного круга лиц, которые имеют команду профессионалов и специальное оборудование для составления рабочих и эффективных алгоритмов? Также интересно, какие возможности, к примеру, он открывает для маркетмейкинга или арбитража. Большинство крупных маркетмейкеров на крипторынке по сути занимаются алготрейдингом. Для того, чтобы предоставлять на биржу ликвидность в большом объеме и при этом зарабатывать на этом, а не терять деньги, нужно очень быстро реагировать на колебания цены. Потому что иначе ты можешь набрать большую позицию и понести на этом большие расходы. Обычно маркетмейкеры в среднем стараются держать свою позицию около нуля. То же самое и с арбитражем. Для того, чтобы зарабатывать, ты должен быть быстрее всех, это очень жесткая игра. Допустим, открывается арбитражная возможность, она имеет ограниченный объем. Для того, кто видит и реализует эту возможность, первым, нет никакого смысла не использовать ее полностью. Так что здесь winner takes all. Как обстоят дела с мошенничеством в этой сфере? К примеру, неопытным новичкам могут продать нерабочие алгоритмы и так далее, как уберечь себя от обмана. Действительно, иногда можно увидеть предложение по продаже каких-то алгоритмов, программ, которые покупателю предлагается запускать и зарабатывать на них. Важно понимать, что каждое такое предложение – это обман. Потому что если алгоритм действительно работает и приносит деньги, то нет никакого смысла его продавать, а нужно просто брать и запускать этот алгоритм самому и зарабатывать на нем. Все действительно работающие вещи, их создатели, всегда стараются хранить в глубокой тайне. Данный метод подвергается большой критике по той причине, что открывает большие возможности для нелегальной деятельности. Алгоритмы могут быть разработаны для размещения тысяч ордеров и отмены их через несколько секунд после запуска краткосрочного повышения цены. Это считается аморальным и часто незаконным. Что вы можете сказать по данному поводу? Не согласен с тем, что открываются какие-то особенные возможности для нелегальной деятельности. Наоборот, этим хороша биржевая торговля, и в этом ее отличие от многих других видов бизнеса. Правила прозрачны и одинаковы для всех. Более того, биржевые законы – это алгоритмы, которые просто выполняются, вне зависимости от желания отдельных людей. Ситуации, когда сама биржа торгует сама на себе или предоставляет своим знакомым трейдерам нечестные условия, мы не будем рассматривать. Таким образом, участники торгов принимают правила игры и играют по ним. Действительно, ты можешь делать всякие странные вещи, например, спамить ордерами, но за это придется заплатить. Многие биржи штрафуют тебя, если слишком маленькая доля твоих ордеров в итоге исполняется. К тому, что в этом просто не очень-то много смысла, денег так не заработаешь. Еще бывает инсайдерская торговля, и все слышали про классические схемы pump and dump, но они существовали еще чуть ли не на голландской бирже с ее тюльпанами, и существование таких мошеннических схем не связано с высокочастотной торговлей. Давайте немного углубимся в теорию и то, как это все работает. Как вообще устроена работа кванта-исследователя в хедж-фондах? Все начинается со сбора биржевых данных. Каждый раз, когда на бирже что-то происходит, кто-то отправил заявку, заявки свелись в сделку, кто-то отменил уже поставленную заявку, биржа рассылает всем участникам торгов информацию о произошедших элементарных событиях. Эти элементарные события мы очень аккуратно записываем и сохраняем. Когда вы через Тинькофф Инвестиции пошлете ордер «Я хочу купить 5 акций Яндекса по цене такой-то», мы это увидим, ну, анонимно, конечно, и сохраним эту информацию у себя. У нас есть симулятор биржи, так называемый бэктест. Эта программа, которая симулирует действия биржи, максимально точно повторяет то, как работает ядро настоящей биржи. Бэктест будет на уровне элементарных событий пошагово проигрывать все, что произошло на бирже на самом деле. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, кто же такие кванты и что они делают? Кванты, ресерчеры, исследователи – это ребята, которые придумывают идеи для торговых стратегий. Что это за идеи и стратегии? Например, можно придумать вот такую дурацкую идею: когда цена акции заканчивается на 0, я буду покупать, а когда заканчивается на 5, буду продавать. А как же понять, где граница между домыслами и реальностью? Как проверить, действительно ли это, как вы выразились, дурацкая идея для торговли или вполне рабочая схема? Для проверки ресерчер программирует эту логику и запускает стратегию на симуляторе, бэктесте, на исторических данных. Симулятор момент за моментом проигрывает все, что происходило на бирже, и в каждый момент спрашивает, что сейчас хочет сделать твоя стратегия. Если стратегия хочет что-то купить или продать, то бэктест подмешивает, куда и когда надо ордера нашей стратегии. В конце симуляции бэктест сообщает ресерчеру, что не заработает твоя стратегия ничего, даже и не пытайся результат, который получился бы, если бы он действительно запустил такую стратегию на выбранном промежутке времени. Бэктест – это основной инструмент исследований. Мы в Ванда Фанд им очень гордимся. Если у ресерчера получилось сделать прибыльную на бэктесте стратегию, то ее можно с большой уверенностью запускать в бой, она будет зарабатывать и в реальности. Также мы постоянно стремимся улучшать точность и скорость работы бэктеста. Чем меньше расхождений между реальностью и бэктестом, тем более уверенным можно быть в результатах стратегий. А чем быстрее работает симуляция, тем быстрее исследователь может итерироваться по идеям, и тем быстрее найдет работающую. В этом, собственно, и состоит работа: генерировать идеи и проверять их на симуляторе, пробовать и пробовать снова, до тех пор, пока не найдешь ту самую идею, которая окупит все вложенные старания. Как говорил Черчилль, успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма, и эта фраза применима к работе ресерчера от Channel Know. Выходит, что быть квантом-исследователем не так просто. Нужны эрудированные люди, порой с нестандартным мышлением. Какие люди могут быть квантами, кому может быть интересна данная профессия? Почти все наши ресерчеры – бывшие олимпиадники. Возможно, потому что деятельность кванта чем-то похожа на то, что ты делаешь на олимпиадах. 5 задач на 5 часов. Ты их решаешь и быстро узнаешь, правильно решил или нет. В работе исследователей быстрый цикл обратной связи, и это очень приятно. От момента возникновения торговой идеи до того, как ты кладешь деньги в карман, обычно проходит не больше пары дней. Тяжело найти область с более быстрым циклом от идеи до монетизации. Такой быстрый цикл сильно отличается от научной деятельности, где можно полгода делать исследования и потом только получить какую-то обратную связь. Иногда люди по инерции двигаются по дорожке олимпиады в школе NGT, физтех NGT, базовая кафедра NGT, наука, а попав в науку, обнаруживают, что научная карьера в современном мире – это не совсем то, о чем они мечтали. Хорошие исследователи выходят из тех, кому интересно исследовать, вау, разбираться в деталях, докапываться до сути. У нас куча данных, и можно бесконечно и бесконечно внимательно на них смотреть, как посылаются ордера, как отменяются, как сводятся в сделки. Торговые стратегии – это не так просто, как кажется. Мы активно используем машинное обучение, чтобы замечать слабые сигналы, поэтому ребята, которые увлекаются Data Science, имеют успехи на Kaggle, тоже добиваются результатов в создании стратегий. При этом финансовые знания в высокочастотной торговле не особо важны. В отличие от более долгосрочных инвестиций, интрадей-трейдинга, мы смотрим на микроструктуру рынка, на то, как двигаются ордера. Какая там вышла отчетность, новости, как изменились процентные ставки, все это слабо нас интересует. Теперь немного о вашем личном опыте. Учитывая специфику профессии, нет ли у вас сложностей с поиском кадров? На что вы обращаете внимание при найме квантов? Мы готовы общаться с людьми разного уровня опытности, есть разные примеры успешных ресерчеров. Например, хорошими исследователями становились студенты старших курсов или недавние выпускники, бывшие олимпиадники, суперумные ребята, которые немного разбирались в машинном обучении, им была интересна область, и они хорошо и быстро соображали. Или с другой стороны, есть более опытные ребята, грандмастера, которые уже сколько-то лет работают в Data Science, тоже суперумные, конечно. Подход к найму тех же разработчиков и ресерчеров, к примеру, довольно принципиально отличается. Грубо говоря, когда ты собеседуешь разработчика, то ты должен проверить его квалификацию, проверить, насколько он умеет делать дела, ну и немного софт-скиллы, что человек не злобный Буратино, так сказать. Вот и все. Квантов же искать и собеседовать значительно сложнее, и подход к ним нужен принципиально другой, потому что большая часть ресерчеров не могут придумать работающую стратегию целиком, просто потому что стратегию придумать очень сложно. Иногда даже наблюдается эффект выученной беспомощности. Когда у человека все время не получается, он прекращает содержательные попытки. Если у тебя все время не получается, а рядом в холле стоит PlayStation, то проще что-то формально запустить, чтобы что-то там считалось, без применения воли к победе, к тому, чтобы сделать реальную стратегию, а самому пойти играть. В начале нашего пути мы сталкивались с этой сложностью, а сейчас вообще принципиально пересмотрели свой подход к найму ресерчеров. Расскажите об этом подробнее. Мы как фонд работаем с 2014 года, на момент написания этой статьи, в начале 2022 год, 8 лет ровно. 7 из них мы решаем задачу найма успешных ресерчеров квантов, и за это время попробовали много разных, нетривиальных подходов. Поначалу главным способом набора новых квантов были оплачиваемые стажировки, на которые мы приглашали студентов-старшекурсников, выпускников и аспирантов. Но эффективность такого метода оказалась невысокой. Как правило, через пару месяцев мы прощались со стажером. Между тем количество кандидатов, желающих попробовать свои силы, быстро росло. Чтобы сберечь свое время и силы, мы начали вводить дополнительные фильтры. Чтобы податься на стажировку, нужно было решить задачку. Это помогало отсекать тех, кто пришел к нам по ошибке. Потом добавили еще задачки. Но поток все равно был слишком велик. Однажды пришлось провести за неделю 30 собеседований с кандидатами, и это только теми, кто дошел до очного. Все ребята, которых мы нанимали, отлично решали логические задачки, искусно брали интегралы и вообще были очень умными людьми, но 9 из 10 начинающих квантов в итоге не писали ни одной рабочей стратегии. Зато 10-й порой делал работу за всех остальных. Оказалось, что нужен какой-то особый склад ума, готовность погружаться в мелкие технические детали, а также интуиция. Ну и удача. Большое вам спасибо за интервью.
Blockchain24.pro. Журнал о блокчейн-технологиях, криптовалютах, майнинге и децентрализованных финансах.